Іоанн Марк Галустян. Цепі д'явола. Перед обращением я 15 дней молился, но не мог спастись, потому что молился неправильно. Моей молитвой были слова: «Прости, Господи, больше не буду грешить». Я обещал Богу не грешить, но грешил еще больше. И только позже, когда убедился, что сам себя не могу спасти, охватило отчаяние, и я начал вопиять к Богу о помиловании: «Господи, не только прости, но очисти, избавь меня от власти сатаны». И Бог это совершил. Когда мы просим правильно, Бог никогда не откажет. Но при неправильном понимании не будет ни ответа на молитву, ни спасения. Превратное мышление – излюбленная цепь дьявола. В цепях мышления сатана удерживает огромные толпы вольнодумцев. Но для людей религиозных у дьявола есть и другие цепи. Религиозному человеку сатана внушает, что он может спастись, идя своим путем, а идти путем Божьим не обязательно, для спасения можно обойтись и без покаяния. Когда вопрос покаяния ясен, тогда дьявол внушает другую мысль. Сегодня ты не можешь покаяться, еще не пришло время. Как часто мы слышим: «Я очень люблю слушать проповеди, всему верю, принимаю, не каюсь же только потому, что еще не пришло время». Странно, что люди ожидают каких-то особенных настроений и вдохновений для покаяния. Но Бог ожидает от нас только осознания нашей греховности и решительного желания освободиться от греха. Богу нужны не наши слезы, а перемена сердца, характера, жизни. Бог любит горячее чувство, но лишь когда оно естественно. Господь нигде не говорит о том, чтобы наша молитва непременно была приправлена слезами. Молиться надо прежде всего с верою. Если мне дарят что-то, я могу получить подарок и со слезами, и без слез, иногда даже с улыбкой. Есть радость слезная с волнением, но в вопросе нашего покаяния она не обязательна. Главное – это осознание нашей вины перед Богом и вера. «Веруй», – повелевает нам Слово Божье. Ты можешь глубоко скорбеть и не плакать, а поэтому, если молишься без слез, не думай, что твоя молитва плоха, холодна, греховна. Есть известная аналогия между нашими чувствами и погодой. В жаркую погоду человек потеет, при холоде потеплее одевается. Облака закрывают небо, но за облаками солнце. Дожди и бури, облака и туманы не вечны. Жизнь людей идет, не останавливаясь, несмотря на зной и непогоду. Человек не говорит: «Сегодня дождь, поэтому я не пойду на работу». Духовная жизнь также не должна зависеть от наших чувств и настроений. Я часто сам погрешал в этом отношении. Иногда я читал по 5 глав Библии ежедневно, а иногда не читал ничего, оправдываясь тем, что у меня нет настроения. Ждал, когда придет желание, но желание не приходило, и я духовно охладевал. Позже я стал руководствоваться пословицей: «Аппетит приходит во время еды». Применил эту пословицу к духовной жизни. Нет желания читать Библию, но я читаю. Чистое словесное молоко нужно пить ежедневно, чтобы возрастать. Если не можешь читать, размышляй над тем, что когда-то читал и знаешь наизусть. Так я поступал, будучи в тюрьме и в ссылке. Мне непонятны упорствующие люди, и как жалко умирающих без покаяния. У невозрожденных при встречах обычны фразы: как живете? Хорошо. Но как можно жить хорошо без покаяния, не примирившись с Богом? Для меня это непонятно. Как может хорошо жить несчастный, погибающий, неизлечимо больной? И вот человек все знает, слышал, верит, но медлит, ожидая прилива какого-то особенного чувства. Напрасное ожидание. Христос не говорит «плачьте». Он говорит «просите». Просите с верою, независимо, так сказать, от температуры вашего сердца. Вы говорите, время не пришло. Но когда же оно придет? Вы отвечаете, не знаю, знает Бог. А если бы услышали от Него лично этот призыв «покайся», покаялись бы? Конечно, покаялся бы. Как же можно ослушаться Христа? Но ведь к этому Христос лично вас призывает через свое слово. Что же вы медлите? Почему не каетесь сейчас? Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Сегодня Дух Святой говорит, вот теперь. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Знаете ли, что Бога не всегда можно найти, что есть время, когда нельзя спастись. Зимой не сеют, не сажают деревьев. Для этого есть лето Господнее благоприятное. Лето — это жизнь человеческая. После смерти нет спасения, и никакие панихиды не помогут. Слепой Вартимей кричал громко, ведь знал, что для него настало время благоприятное, возможность, которая больше никогда не повторится. Закхей влез на смоковницу. Есть минуты, которые дороже тысячи лет. Кто вам гарантирует, что завтра вы еще будете живы? Откладывать спасение души на завтра опасно. Когда лучше освободиться из тюрьмы? Сегодня или завтра? Конечно, сегодня. Если решил прийти ко Христу сегодня, тогда не слушай дьявола, что ты не можешь, не сможешь молиться при всех. Сам Бог повелевает, призывайте Его, когда Он близко. Нет ничего легче молитвы, исходящей из сердца. Ребенок показывает на воду, издавая бессвязные слова. Мать понимает ребенка и дает ему пить. Не верь дьяволу, что ты не можешь молиться. Господь даст тебе нужные слова для молитвы. Только положись на Него, доверься Ему всем сердцем. Опасайся неверия. Знай, что неверие – самая толстая и мощная цепь дьявола. Но даже она, эта цепь неверия и сомнения, разрывается Святым Духом через нашу живую веру. Вера – это осуществление ожидаемого. Это уверенность в невидимом. В Слове Божьем о великих истинах говорится кратко и просто. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В поисках ответа на то, откуда произошла жизнь и Вселенная, люди написали много книг, а Слово Божье на вопрос, как все произошло, отвечает одной фразой «Вначале сотворил Бог небо и землю». Разве сложно верить в то, что все сотворенное имеет Творца? Из невидимого произошло все видимое. Ученые бьются над вопросом «Откуда все это?», а мы, зачастую неграмотные люди, знаем, что все сотворил Бог. Верующим Бог дает особое откровение, на основании которого мы говорим о том, что знаем, ибо когда Христос говорит о чем-либо, мы Ему верим. Христос говорит о том, что знает, что видел. Дарвин учит, что человек произошел от обезьяны, но утверждает он это, ничего не видя и ничего не зная. Верующий познал истину через веру. верующий говорит «не понимаю, но знаю». Это неудивительно. В мире есть много такого, чего мы не понимаем. Разве человек понимает самого себя? Поэтому как разумно и как приятно верить Богу. Для безбожников везде тупики. А для нас, верующих, тупиков нет. Мы знаем верою. Знаем, что Бог нас любит. Не сомневаемся в этом. Тот, кто в этом сомневается, считает Бога лживым. Самые счастливые из верующих – те, которые веруют по-детски. Дьявол старается внушить неверие. Неверующий всегда будет несчастным. Но среди истинно верующих нет несчастных. Даже умирая, мы знаем, что нам здесь закроют глаза, а там откроют. Вера дает нам этот свет. Господь сказал, «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». В мире много христиан, верующих только умом. Они верят, что Бог существует, но не верят тому, что Бог говорит. Верите, что Христос – Спаситель? Да. Верите, что Он спасает грешников и может спасти вас? Не знаю. Такие христиане приносят много чего Богу, такими переполнены храмы и молитвенные дома. Где были? В церкви. Молились? Да. О чем? О том, чтобы Господь помиловал и спас. И что же? Вы теперь помилованы? Спасены? Не знаю. Есть молитвенные дома, постройка которых обошлась в миллионы долларов. Но что делают люди в этих роскошных сооружениях? Обнаружите ли вы там хоть одного, который имел бы уверенность в спасении? «Для чего мне ваши жертвы без веры?» — говорит Господь. Человеку моральному дьявол внушает. «В чем же тебе каяться? Ты чистый, хороший, не убийца, не вор, не блудник, помогаешь несчастным, не делаешь зла. Пусть каются великие грешники, а ты не из таковых». А Бог говорит, «Все родились во грехах, и нет между людьми чистого ни одного, все согрешили и лишены славы Божией». Как может родиться чистый от нечистого? «В беззакониях я зачат, и во грехах родила меня мать». Неужели есть в мире человек, который в продолжение своей жизни не сделал ни одного греха? Этого не может быть. Если Слово Божие озарит душу человека, он видит такое множество грехов, что ужас охватывает его, и он приходит в полное отчаяние. В таких случаях сатана, сперва убеждавший человека в его невинности, теперь меняет тактику и говорит, «У тебя так много грехов, что Бог тебя не простит». Дьявол приближается к большим преступникам и внушает им, «Не надейся на прощение. Таких, как ты, Бог не прощает». Но Слово Божие утешает. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Приходящего ко мне не изгоню вон. Если грехи ваши будут как багряное, как снег убелю, возьму от вас сердце каменное и вложу в вас сердце плотяное. Какие дивные обещания Божьи! Но вот еще одна цепь дьявола. Человеку прозревшему, чтобы видеть свою греховность, сатана говорит, «Чем ты хуже других?» «Покайся», — слышит грешник в собрании, но желающих покаяться нет. «Покайся», — повторяет проповедник, Грешнику кажется, что призыв обращен непосредственно к нему, и начинает возмущаться. «Почему я должен каяться? Чем я хуже других?» Но Бог на суде не будет сравнивать нас с плохими, с более худшими, а будет судить неуверовавших по их неверию и по делам их. Когда смотришь на человека, какое множество грехов видишь в нем? Нечистые мысли, гордость, зависть, самолюбие, сребролюбие, похоть, сквернословие, ложь, вражду, непотребство. «Ваша праведность, как запачканная одежда», — говорит Господь. Как часто человек делает добро для собственной славы, для успокоения совести, для влияния и превозношения над другими. Как часто в основе дел добра нечистое побуждение. И в самых лучших побуждениях можно усмотреть попытку оправдания за свои беззакония. А Бог говорит, какой выкуп даст человек за душу свою? «Допустим, что ты уверуешь», — говорит дьявол. «Разве верующие не грешат?» И грешник бывает смущен, не находит ответа. «Да, конечно, грешат и верующие, раздражаются, грубят, скупятся, говорят лишнее. Но разница между грехом верующего и неверующего такая же, как между поведением овцы и свиньи. Неверующий делает грех добровольно, он ищет греха, платит деньги за грех, наслаждается грехом. Если не делать того и другого, то для чего тогда жить? Человек невозрожденный, делая грех, не беспокоится и не просит прощения у Бога или людей. Но возрожденный добровольно грешить не станет. Когда он обнаруживает, что согрешил, то сразу же идет к Богу и ведет неустанную борьбу со всяким грехом. Иногда верующий может грешить по ошибке, по неосторожности, по неопытности, по бессилию, пока он не вырос еще духовно. Но согрешив, верующий не успокоится, пока не покается, и никогда не будет оставаться во грехе. Напрасно невозрожденные сравнивают себя с верующими. В отношении ко греху и покаянию верующий и неверующий стоят на разных позициях. Неверующий любит грех, а верующий грех ненавидит. Это надо понять и помнить. До тех пор, пока грешник не поймет этой истины, дьявол будет смущать его. Но ведь во дни Великого Поста ты же исповедуешь свои грехи духовнику, ты же каешься, ты говоришь: «Грешен, батюшка». Есть разные виды покаяния – истинное и ложное. Если человек, исповедуя грех, тут же снова грешит, Бог его не прощает. Он прощает, когда человек оставляет широкий путь греха. Путник, убедившись в том, что избрал неправильное направление, возвращается на верную дорогу. Грешник должен свернуть с греховного пути на путь святой, Божий. Если мы действительно исповедуем грехи наши, Бог не может не простить, Он прощает и очищает наше сердце. Очищенное сердце свободно от греха. Но когда пьяница идет к Богу за прощением и потом пьет, вор снова ворует, а прелюбодей прелюбодействует, то где прощение грешника? В чем его спасение? Сатана старается выставить покаяние как нечто унизительное, постыдное, позорное. «Что скажут о тебе люди?» Боязнь толпы, близких родственников, боязнь недопонимания в семье и худой славы удерживает многих от покаяния. Недаром Христос сказал: «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. Говоря об этом разделении, Христос, конечно, не имел в виду развод, но разделение духовное. Верующий во Христа и решивший следовать за Ним должен все претерпеть, ко всему быть готовым. Это тот крест, который каждый из уверовавших должен взять и, неся его, следовать за Христом. Что скажут о твоем покаянии друзья, которые раньше аплодировали тебе? Как будет проявлять свои таланты артист, писатель, певец? Способны ли они будут посвятить себя и свои таланты целям Божьим? Люди часто не способны отказаться от мирской славы, аплодисментов толпы. Как вы можете веровать в Меня, когда принимаете славу от людей? Спрашивает Христос. По этой причине трудно бывает покаяться и обратиться к Богу. Кого приятнее воспевать? Людей или Бога? Случается, что талантом, полученным от Бога, славят не Бога, а человека. Но Бог ожидает, что своими талантами мы будем спасать погибающих, приводить их к Спасителю. Иногда сатана шепчет решившему покаяться и возродиться к новой жизни. «Будут говорить, что ты попрал веру предков, продал душу дьяволу и погнался за выгодой. Не смущайся. Даже Христу приписывали ложные цели, низкие мотивы и побуждения. Истинно верующий человек ищет веры спасающей, веры в живого Бога, веры возрождающей, дающей жизнь вечную. Ты решил покаяться и уверовать, спрашивает дьявол и добавляет. Но разве нельзя уверовать, оставаясь в своей церкви? Конечно, можно. Многие так уверовали, но, к сожалению, не могли там остаться. Возрожденный человек в силу новой своей природы и духовного возрастания не может удовлетворяться теми богослужениями, которыми удовлетворялся раньше. Став новой тварью во Христе Иисусе, возрожденный не находит себе духовной поддержки среди невозрожденных, но оказывается непонятым ими, одиноким. Возрожденный будет свидетельствовать о Христе, а за это его непременно выдворят и предадут анафеме. У возрожденного всегда будет влечение к таким же, как и он, возрожденным детям Божьим, а духовно мертвые люди не могут терпеть возрожденных. Возрожденный от Бога должен принять крещение по вере, повинуясь Богу, а не людям. Невозрожденные же смотрят на такое крещение, как на нечто кощунственное. Из-за всего этого, как возрожденному оставаться там, где он был раньше? Тот, кто сам спасен и хочет спасать других, не может не любить спасенных, не может презирать своих братьев по вере. «Разве нельзя спастись в другой церкви?» – спрашивают люди. «Можно. Если пастор этой церкви – возрожденный человек и проповедует полное Евангелие, призывая людей к истинному покаянию и возрождению. В любой церкви люди спасаются только потому, что проповедуется Евангелие, возрождающее кающихся. Напротив». Там, где проповедь о возрождении свыше пренебрегается, Дух Святой угашен, помрачен, и там нельзя ожидать духовного пробуждения. Обычно церковь, не проповедующая покаяние, многолюдна и пользуется большой популярностью, ведь членство в этой церкви ни к чему не обязывает. Будь членом и живи, как хочешь, делай, что хочешь. К избавлению от греха люди не стремятся и перемены сердца не хотят. Спастись в такой церкви очень трудно. «Разве обязательно нужно каяться и молиться при людях?» – недоумевают некоторые. Ведь Христос сказал, когда молишься, запри двери. Да, Христос сказал эти слова, но Он имел в виду лицемеров, молящихся на углах улиц на показ из честолюбия. Слово Божие богато примерами открытого покаяния. Вспомните Закхея, женщину, страдавшую кровотечением, самарянку, Вартимея и многих других. Христос сказал: «Кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Тот, кто действительно уверовал во Христа, не будет стыдиться исповедовать Его пред людьми. Можно начать тайным учеником, но не оставаться им навсегда. Большой дьявольской цепью, удерживающей грешников от спасения, является еще их крайнее нерадение, беспечность. Дьявол удерживает от покаяния, говоря: «Успеешь! Ты ведь еще так молод, вся жизнь еще впереди. Если покаешься сейчас, то лишишься многих удовольствий». Но чтобы получить истинное удовлетворение и жить полной жизнью, надо именно покаяться. Любовь Божия дает больше счастья, чем все обольщения мира. Во Христе нет разочарования. Наше нерадение происходит часто от духовной лени. У человека есть время на многое, но не хватает на то, чтобы заняться своей душой, решить вопрос о своей участи в вечности, покаяться. Дух Святой старается пробудить таких людей страхом Божьим. Как мы избежим? Вознерадевшие о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Послание к евреям, 2 глава, 3 стих. Бог милостивый и любвеобильный будет строгим судьей для тех, которые пренебрегли Его долготерпением, благостью, милостью и любовью. Вместе с нерадением наступает медлительность. Дух Святой говорит: «Теперь время благоприятное, теперь день спасения, покайся сегодня», а дьявол внушает: «Завтра». Цепью дьявола может быть неправильное представление о спасении. Задайте вопрос: что нужно делать для спасения? И многие люди ответят на это: делать добрые дела. Они думают: если Богу ничего не дашь, то ничего от Него не получишь. Трудно убедить людей, что Бог дает спасение человеку даром. Бог предлагает спасение, а человек даром не хочет брать, но силится расплатиться с Богом, дать Ему что-то взамен. Но если человек предлагает что-либо за свое спасение Богу, он ничего не принимает и спасение не продает. Бог спасением не торгует, а предлагает его как дар, без платы и серебра. Основа многих религий – заслужить спасение добрыми делами. На первый взгляд, такое учение логично, но в нем кроется хитрость дьявола. Когда Богу предлагают за спасение добрые дела, Он не спасает таких. Добрые дела хороши и необходимы, но не для спасения. Возрожденный любит делать добрые дела, но не покупает ими спасение. Почему Бог отвращается от добрых дел, творимых невозрожденными? Потому что такой человек не может делать добрых дел по Божьим мотивам. Грешник любит делать и делает добрые дела, но часто на показ, для похвалы, ради честолюбия и славы. Грешник делает добро с какими-то тайными намерениями или с расчетом. Угощает, ожидая угощения. жертвует, чтобы о нем написали в газете. Иногда добрым делом человек норовит подчинить себе другого. Часто добрые дела совершаются с тем, чтобы влиять на других. Многие, делая добро, заявляют, что они их совершают для спасения души. Помогая бедному, они обычно говорят: «Помолись за меня». Если бы добрыми делами можно было бы спастись, тогда Христу не нужно было бы страдать и проливать кровь на Голгофе. Зачем грешнику Спаситель, если грешник может заработать свое спасение сам лично? «Ваша праведность, как запачканная одежда, — говорит Господь. Добрые дела невозрожденного — это златотканная одежда на прокаженном теле. Люди склонны забывать, что 100 добрых дел не могут покрыть вины за одно злое дело». Вы спросите: почему спасение дается даром? Потому что спасение нельзя купить ни за какие деньги. Вы куплены не тленным серебром или золотом, но драгоценною кровью Христа. Если бы миллионы людей готовы были пролить кровь ради моего спасения, Господь не принял бы этой цены, ибо все эти миллионы людей – грешники. Для спасения виновного нужна невинная кровь. Только чистая, святая кровь Христа искупила миллионы людей, поэтому она так драгоценна. Бриллиант или дворец нельзя купить за гроши. Не то же ли самое можно сказать и о духовных ценностях? Что стоят наши жалкие добрые дела по сравнению с жертвенной Христовой кровью? Ничего. Кто приходит к Богу с добрыми делами и взамен ожидает спасения, оскорбляет Бога. Только кровь драгоценного Агнца может покрыть нашу страшную вину пред Богом. Нам нужно прийти к Богу с этим чувством вины и осознанием своей полной беспомощности загладить ее. Прийти – значит уверовать. Уверовать – значит принять. Принять – значит иметь. Иметь прощение и жизнь вечную. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, говорится в Евангелии от Иоанна в 1 главе в 12 стихе. Как все это просто! Но как мало спасающихся! В вопросе спасения души дьявол все поставил вверх дном. И человеку, жаждущему спасения, все кажется странным и неприемлемым. И действительно, как можно обедать на перевернутом столе? Как можно сидеть на перевернутом стуле? Для того, чтобы творить добрые дела, человеку нужно родиться свыше. Дерево сначала нужно посадить, а потом ожидать от него плодов. Сначала нужно воскреснуть из мертвых, а потом трудиться. Добрые дела нужно делать не для спасения, а после спасения, и смотреть на них как на естественные плоды возрожденной жизни. Почему мы должны жить свято и творить добрые дела? В знак нашей благодарности Творцу. Добрые дела – это наша благодарность Богу за спасение. Будем же свидетельствовать всем и везде, что грешник получает оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Послание к Римлянам, 3 глава, 24 стих.